В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и телезрители. Это программа «Крымский пармезан». И сегодня вас встречает наш традиционный пармезанский крымский отряд в составе Александра Янковского и Станислава Юрченко. Здравствуй, дорогой Стас.
Здравствуйте, дорогой Александр. А что у нас еще есть, наших радиослушателей? Это огромное количество самых интересных, веселых и забавных новостей из Крыма. Все самое важное мы собирали всю неделю. И расскажем сейчас вам, наши дорогие радиослушатели и зрители на YouTube-канале «Крым».
Ты знаешь, я бы на самом деле бы сказал, что вот после 2014 года Крым, он превратился в источник таких абсурдных новостей, да, поэтому они, может быть, не всегда забавные, не всегда веселые и смешные, но почти всегда абсурдные. Начнем мы вот с чего. Начнем мы с того, что нашли новый вид туриста в Крыму.
Зарегистрированный или нет?
По-моему, нет.
Нет, да? Хорошо, это...
По-моему, он даже немножко где-то одичавший.
Одичавший?
Да.
Ну, одичавших туристов в Крыму и так было много. Вот дикие туристы у нас же есть.
Вот новая подвидность дикого туриста в Крыму обнаружена. Но немного по порядку. Значит, на этой неделе в Гурзуфе нашли очень странного отдыхающего. Это дикий кабан вообще, да? Купался на местном пляже.
Подождите, то есть, если дикий турист напивается очень сильно, он превращается прям в свинью, как говорят, напился, как свинья, да? То это дикий кабан, получается?
Это еще хуже, понимаешь? В том смысле, что это не домашняя свинья, то он не просто там, знаешь, как бы режал, рохкал или хрюкал, а это одичал, помимо всего прочего, полез в море, это дикий кабан. Но перед этим он в Гурзуфе, а дело, напомню, было в Гурзуфе, а Гурзуф, он примыкает, можно так сказать, к горам и к лесу, да? То есть можно, в принципе, понять, откуда он пришел, это дикий кабан. Он ходил по улицам города, приставал к прохожим, это дикий кабан, на полном серьезе, дикий кабан, хрю-хрю, как бы, и требовал у них колбасу, то есть он к одному человеку пристал, и местному жителю, пришлось от него откупаться колбасой, кинул колбасу, и пока тут его хомячил, эту колбасу, несмотря на то, что он кабан, а не хомяк, да, этот местный житель ретировался, съел колбасу, походил, посмотрел на сувениры, которые там торгуют, посмотрел на эти таблички «Жилье в Гурзуфе у моря недорого», посмеялся, видимо, и пошел на море купаться.
Подождите, он собирал колбасу у людей. Это и есть туристический сбор, который обещали вести в Крыму?
Да, наверное. Но давай послушаем реакцию людей на появление такого дикого туриста почти курортном месте под названием Гурзуф.
Смотрите, кабан плавает. Знаю, где-то здесь ходит. Смотрите, вот видите, где птичка летит, это кабан плавает. Кабан прям.
Море, чайки, и люди говорят, смотри, кабан плавает.
А может быть, он просто решил из дикого стать не диким. Он решил помыться и сойти вполне за такую цивильную
домашнюю
хрюшку.
Домашнюю хрюшку. Но на какое-то время его мечта сбылась, потому что приехали МЧСники на пляж, прямо на пляже, его повязали. Вообще, на самом деле, я тебе должен сказать, что зоозащитников на них нет. Потому что, слушай, свинья пришла на море, да? И почему ее вообще вытащили с моря?
Есть
она,
какие-то правила, запрещающие ей купаться? Нет же таких правил.
Нет, там, подожди, там написано, допустим, запрещается приходить на пляж с домашними животными. Кабан был сам, он был без домашних животных. Там... Подожди, значит так, человек автохтонный, вообще, на самом деле, человек, кабан, да, как бы, он жил там до появления всех оккупантов. Чего они к нему пристали?
Во-первых, это коренной житель Крыма. Во-вторых, они на кабанячем написали, что это пляж, на котором кабанам вход запрещен. Не написали.
Вообще, как бы, я не знаю, я возмущен. Мало того, что, смотри, поймали этого сотрудники МЧС этого кабана и даже не выпустили его до сих пор еще в дикую природу.
Они его что, под стражей держат? В обезьянник кинули?
Наверное. Председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов, он сказал, что, во-первых, хорошая новость, кабан здоров.
Фух.
Да. Проба на бешенство и на африканскую чуму дали отрицательные результаты, так что, во всяком случае, этими болезнями он не болен. Но никак не смог вот этот главный ветврач Крыма рассказать вообще, куда, что будет дальше с этим кабаном. Значит, и что привело кабана к людям, вообще так и по-прежнему остается загадкой.
Главное, чтобы он не попал на вертел все же, а то мало ли что они придумают в этой своей ветеринарной службе. Ну, потому что сыры же они сжигают. То есть для них вполне нормально сжигать там еду.
Мы его отпустили, да, в принципе. Мы его отпустили, этого кабана, и так будут ковырять в зубах, скажем. Мы его отпустили, он пошел в горы.
Так, ну, не только с кабанами. В Крыму все хорошо, еще и с обезьянами. Просто эта неделя, вот что на ней произошло важного, не было ни одной новости про героиню нашего прошлого выпуска «Крымского пармезана», про мартышку, которая взяла и сбежала от какого-то фотографа, и, как считают туристы, в большой Крымский каньон в горах. Не смогли ее найти все еще. Бегает она где-то там на воле.
Слушай, у меня есть предположение. Раз эту мартышку или, не знаю, макака, кто это там вообще? Может быть, это ее товарищ вот этот кабан? Они вообще вместе теперь как бы
пошел
держатся.
Ее искать?
Пошел ее искать. Смотрит, не как бы, нет там, день нет, два нет мартышки. Пошел искать ее на море как бы.
Но просто он пошел не туда. Он ее искал в Гурзуфе, а нужно было искать в Судаке.
Почему?
Потому что в Крыму настолько теплая осень, что в Судаке расцвели бананы. По крайней мере, об этом сообщают крымские СМИ, и бананы росли прямо на набережной. Я процитирую директора ботанического сада Крымского федерального университета Анну Репецкую. «Вообще бананы в Крыму на ЮБК не редкость, но для октября цветение бананов действительно очень необычно. Видимо, такая теплая погода спровоцировала цветение растения в нетипичное для него время».
Вот. Я надеюсь, что нашу программу слушает эта самая мартышка, которая сейчас живет в Большом каньоне Крыма. А если она не слушает, то, дорогие наши радиослушатели, обязательно, как увидите, передайте этой мартышке, что бананы уже цветут в Судаке. Поэтому она, в принципе, может оставаться в дикой природе еще всю зиму. То есть ей надо только просто, как бы, ну, не знаю, выйти там на трассу, поймать машину и доехать до Судака. А в Судаке уже есть бананы.
Я думаю, что Александр, она все-таки слушает нашу передачу прямо из Судака и ест все эти бананы. И на какой-то
подожди, они зацвели только. Она не может их еще есть. Они только зацвели. Может быть, конечно, она пошла в магазин и там взяла бананов и ест их, сидит. Но вот в Судаке пока только цветут бананы. Еще не выросли.
Ладно, у нас есть еще важные новости туризма. Это, например, Крым.
Подожди, ты считаешь, есть какие-либо более важные новости туризма из Крыма, чем мартышка и кабан, который купается в море?
Нет, подождите, кабан, во-первых, мы уже выяснили, что он не турист, это местный кабан вполне. Так. Это вот
подожди,
все остальные жители Гурзуфа туристы в сравнении с кабаном.
С кабаном, так.
Ну да. А мартышка, по-моему, уже автохтонный тоже житель Крыма. Вот.
Ну что у нас дальше? Значит, интересно, Крым и Чувашия подписали соглашение о туристическом сотрудничестве. В смысле, кабанов пришлют еще и что-нибудь? Я не знаю, мартышек или как? Или они нам
заберут
кабанов,
наоборот.
А мы им мартышек, например. Или заберут всех и тех, и других, и, скажем, мы их вот будем показывать здесь у нас в Чувашии. Здесь
мы
раньше никого не видели.
Весь чиновничий аппарат Крыма им выдать вполне с легкостью.
Слушай, это хорошая идея.
Ну, я думаю, на самом деле, вот все такие подписания соглашения о туристическом сотрудничестве чаще заканчиваются именно на том, что делегация из одного региона едет в другой и обратно. И так и получается, что появилось несколько туристов. Да, еще и можно говорить, что это иностранные туристы в Крыму, ведь все же они приехали из соседней России в украинский Крым.
Но есть и хорошая новость. Вот новость о том, как борются с туристами в оккупированном Крыму. В Крыму туристам ограничили скорость мобильного интернета.
Победа местных!
Да. Ты знаешь, очень многие туристы жалуются, вот там, например, что вот, например, в Египте плохая, там, плохой доступ к мобильной, ну, не к мобильной связи, а вот к интернету, допустим, там не везде он есть.
Или
там в Китае где-то, или, может быть, в Турции там как-то не очень хороший доступ. А вот тебе, вот вам, как бы, чтобы вы чувствовали себя как на заграничных курортах, вот вам теперь и в Крыму ограничили доступ к мобильному интернету. Но, значит, смотри, если вот как бы на нормальных курортах он везде либо есть у всех, да, интернет, либо его нет этого на мобильных картах, то в Крыму сделали проще. Значит, те, которые приезжают в Крым сим-картами оператора МТС разных российских регионов, по сообщению местного информагентства «Крым-Информ», столкнулись с тем, что им предоставляется скорость доступа к мобильному интернету в 3-4 раза меньше, чем на сим-картах крымчан вот с этим местным, но почти краснодарским кодом плюс 7978.
Но ведь это же логично. То есть, если они приезжают в Крым, в прекраснейшее место с великолепными пейзажами, с морем, с горами, степями, памятниками архитектуры, то почему они должны втыкать смартфоны? Пусть вытыкаются из них и смотрят вокруг. А? Ну, разве не логично?
Я считаю, слушай, вот смотри, хотя вот в службе поддержки МТС заверили, что никаких ограничений с доступом к мобильному интернету для приезжих в Крым абонентов нет, но подчеркнули, что они на полуострове не работают, да, что там эта сеть якобы она принадлежит какому-то другому, местным операторам, ну никак не российскому МТС. Значит, и получается так, вообще, на это неправильно, с туристами так нельзя. Надо было не в 4 раза скорость меньше, а просто в 4 раза стоимость для них повысить, и все. Или в 8, или в 28, в принципе. Не, слушайте, ребят, как бы, да, оккупировали Крым, все, вам как бы нравится, платите за это, да, вот вы же, в принципе, всей страной бегали с флагами и кричали «Крым наш!» Заплатите, ребята! Ну, да, а как иначе? Как бы? Пусть каждый из вас своим кошельком это лично почувствует.
Это великолепно, но у меня есть все же идея, почему им снизили в 4 раза скорость. Возможно, они просто в 4 раза больше стали оставлять негативных комментариев в том, как им не нравится отдых в Крыму, как там дорого, угу. Какой плохой сервис, как им хамят, как они чувствуют себя не дома, вот, хоть дома они должны чувствовать себя в соседней России, а ни в коем случае не в Крыму. И поэтому, опа, они пытаются загрузить очередной комментарий или видео свое, где они недовольны отдыхом в Крыму, где нечистоты там море сливают, а у них, оп, интернет плохой. Все.
Ну, интересно.
Ну, так как ленивых там много, я думаю, что каждый там четвертый вот, или даже каждый второй, вместо того, чтобы дожидаться, пока это все загрузится, прогрузится, забьет на это и поедет обратно.
Я напомню, о чем мы сегодня также говорили, о том, что у приезжих в Крым скорость доступа в мобильном интернете, она в 4 раза меньше, чем у местных. И тут у меня возникает вопрос. А вот севастопольцы, которые приезжают в Крым, у них тоже скорость в 4 раза меньше?
Вот это хороший
вопрос. А у крымчан, которые приезжают в Севастополь? Да? Это я вопрос задаю не просто так. Дело в том, что подконтрольная России глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что в ближайшее время будут согласованы границы между Крымом и Севастополем.
И 2 лет не прошло.
Да, уже 5 лет не прошло, как они все договариваются. Но видишь, ему я подозреваю вот в чем проблема. Проблема в том, что господин Аксенов, его же как вот назначили руководить Крымом в 2014 году, так все до сих пор как бы не сковородилось. А в Севастополе уже сколько поменялось? Вначале был Чалы, да, потом был Меняйло, потом был Овсянников, сейчас господин Развожаев. И Аксенов только с кем-нибудь начинает договариваться про границы, а там раз уже его поменяли. Да, он как бы, ну, я ж не знаю уже, с кем договариваться.
Для наших дорогих радиослушателей я уточню, в чем вообще соль этой всей истории. В январе 2016 года директор Российского департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Маложавенко сообщил, что в городе нет официальных документов, которые бы достоверно и точно определяли современные границы между Севастополем и Крымом. По его словам, в 1993 году межрегиональные границы были определены крымским филиалом Института землеустройства, в 2007 году проектным институтом Крым-НИО-проект. А после аннексии в 2014 году Росреестр провел границы между 90-м и 91-м кадастровыми округами, как называют в России Крым и Севастополь. При этом ни одна из этих...
подожди, там же как бы там 82-й, что-то там 90-й... Ладно, неважно, как бы. То есть вот они обозначили как 90-91-й кадастровый округа.
И при этом ни одна из линий не была официально поставлена на кадастровый учет как межрегиональная граница.
Ну и слушай, а что их это беспокоит, как бы? Ну, это вообще. Что... Подожди, это внутренний украинский вопрос, да? Вот граница между административными регионами Украины, Автономной Республикой Крым и городом Севастополем.
Но проблема в том, что сейчас там сидят назначенные Кремлем чиновники и пилят как раз-таки украинскую землю. Потому что спорный вопрос — это 400 гектаров земли. И на самом деле это ценный территории у границ Ялты и Бахчисарая. И вот кто и что там сможет делать, крымские или севастопольские чиновники, определяют как раз-таки те самые границы, которые они вот уже с несколько лет пытаются определить.
У меня есть предложение. Вот эти 400 гектаров, их как бы не отдавать ни Севастополю, ни Крыму, а туда, значит, эту территорию объявить как бы просто-напросто эта территория, ну вот для мартышки как бы, чтобы она там была главной.
Княжество Феодора вернуть. Это же как раз-таки примерно в том регионе. Подождите.
Это интересно тоже вариант.
Что Феодора и мартышка там будут заправлять с диким кабаном. Если кто-то плохо себя ведет, к вам прибежит кабан.
О кабанах, мартышках и прочем абсурде, которые случаются на территории оккупированного Россией Крымского полуострова, мы продолжим говорить в нашей программе «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. И мы знакомим вас с самыми интересными событиями, которые произошли или будут происходить, или никогда не произойдут на территории Крыма.
И вот мне хотелось бы верить, что и вправду никогда в Крыму не появится еще одни уродливые памятники. Я как керчанин об этом знаю много. У нас есть целая набережная.
Вы керчанин-эстет?
Мы знаем толк в извращениях. Количество странных и уродливых памятников на набережной, оно нереально велико. Там есть и школьник-уборщик с 40-летним лицом, и тот самый антиген десант, где лица такие, что прям смотреть больно, и памятник рыбе. Вот, вообще
это
много
те,
всего.
Которые там их прозвали «Три гоблина».
Три,
да,
гоблина, как бы? Именно. Вот. К чему это сейчас? К тому, что в России решил отправить дослуживать в Крым старые самолеты и вертолеты, но они не будут там летать на самом деле. Их поставят как памятники. То есть возьмут и расставят по разным крымским городам, там Севастополе, Симферополе. А потому что надо куда-то хлам деть. Вот. Они почему-то его решили сплавить не в Сирию, как они любят сплавлять всякий хлам, а в Крым. Вот.
Ты смотри, ну эту технику перед тем, как ее отправить в Крым, ее разобрали на части и обещают в Крыму ее собрать, покрасить и установить на постаменты. Это Су-27, МиГ-29, бомбардировщик Су-24, военно-транспортный самолет Ан-26, а также вертолет армейской авиации Ми-8, Ми-9 и Ми-24.
Мне страшно представить, из скольки деталек вот вся эта конструкция, если все это разобрать и пересобрать. Это такой сизифов труд.
Может же получиться какой-нибудь Су-27-Ми-9. Я единственное, что хотел бы, чтобы был не памятник, а может быть, да, а вот реальная вещь. Это не Ми-8, Ми-9, а Ми-6.
На территории Крыма. Севастопольцам не повезло еще больше. К ним еще едет памятник из Чувашии. Называется он «Скорбящая мать». Это трехметровая фигура из белого известняка. Я посмотрел фотографии. Памятник выглядит не очень, а севастопольцы уже протестуют.
А почему они протестуют?
У нас куча хороших мест, красивых парков, зачем вы их загаживаете памятниками? Пусть они будут и дальше красивые, зачем вы там
знаешь,
ставите
это
уродливые...
Это какие-то вообще неправильные севастопольцы. Вот господин Чалы, он многократно заявлял о том, что Севастополь, он вообще-то город-мемориал такой, вот город-памятник. И ты знаешь, и вот люди там вот такие вот современные, живые люди, они как-то мешаются вообще на такой вот территории, которая заставлена памятником. Ну... Поэтому их мнение никому не интересно. Вот вам привезли памятник, поставили, вот надо будет, привезут, вот вам еще кучу самолетов туда.
У меня знакомый уже вот второй сезон работает как раз-таки в Севастополе, в кафе. Говорит, что, к сожалению, там для нее, к сожалению, вообще нет молодежи. Потому что там
где?
Есть в Севастополе. То
ну
есть
и не
после
надо.
20 до 35 эти люди пропадают. Поэтому ощущение от города, как будто ты ходишь в огромном доме престарелых. Там ничего не происходит, потусить негде, потому что нет молодежи, нет спроса, не будет и предложения, понятное дело.
Что значит негде потусить? А дискотеки кому за 50? Это что тебе? О, все, поехали дальше. Смотри, есть интересная новость. В Севастополь привлекли мордовских заключенных. Они будут работать на стройке. Стоимость этой стройки оценивается в 1 миллиард 200 миллионов рублей.
Александр, а вы правильно почитали? Может, все-таки мордорских, они
нет,
признали, что они мордор?
Из Мордовии. Дело в том, что Севастопольский университет в обход конкурса с четвертой попытки нашел подрядчика, который сможет отремонтировать 2 студенческих общежития и построить еще одно. И был даже заключен договор. Об этом пишет и местное издание «Примечание» между строительно-монтажным управлением номер 13 Федеральной службы исполнения наказаний и, ну вот, собственно говоря, этим университетом. И получается, что вот будут строить заключенные этот корпус. А само это вот строительно-монтажное управление номер 13 находится где-то там в Мордовии.
Мне непонятно одно. Почему будут строить заключенные, когда могли бы строить сами студенты? Есть же прекрасная практика, когда еще...
Ты говоришь, подожди. Ты только что говорил, что в Севастополе нет молодежи. Какие студенты вообще?
Не, ну подождите.
Кто будет строить, если их нет там?
Они же будут строить студенческие общежития.
Да.
В студенческих общежитиях должны же быть студенты.
А если это престарелые студенты, понимаешь? Они уже не могут ничего строить. Они могут только учиться. Им вообще тяжело. Ты представляешь вообще, как тяжело студенту вообще жить вообще на этом свете? Он перед этим 11 лет в школе отучился. Он вообще устал от этой жизни. А ты хочешь, чтобы он что-то еще строил?
Так Керченский мост же они строили. Минтранс России еще в 16-м году звитував про то, что студенты из 6 разных вузов строили как раз-таки тот самый Керченский мост. Год за годом туда засылали стройотряды для того, чтобы детишки строили.
А может быть, некоторые до сих пор там стоят и держат. Вот, знаешь, как атланты на своих плечах этот Керченский мост.
Мы же не знаем, что там внутри, да, и что под водой.
Что тут у нас еще интересного? Новости Севастополя. Севастополя. Севастопольцы требуют построить поликлинику вместо яхт-клуба.
А что они вот вообще требуют и требуют? Требуют и требуют. Почему они так много? Кто им позволяет вообще там вот таким заниматься?
А я не могу понять, что значит вместо яхт-клуба. То есть, вот место, где причаливают яхты, они говорят: нет, пусть яхты причаливают к поликлинике.
Нет, там есть западный берег Стрелецкой бухты. Дело в том, что энное время назад фирма-застройщик решила там сделать яхтенный клуб, многоэтажные апартаменты и парковку, и заодно как бы обустроить вот часть бухты. Местные жители сказали не очень, но вот были те, кто поддержал. Это, например, там некоторые активисты, тренер по яхтенному спорту. Ну, ему-то и понятно, вот, ему как раз-таки удобнее яхтенную бухту там иметь. А вот участники слушаний, которые прошли вот совсем недавно в Севастополе, где был корреспондент Крым Реали, они недовольны, они считают, что бухту нужно почистить и вместо многоэтажных домов поставить там, например, поликлинику.
Или памятник новый. Я считаю, что это лучший вариант вообще. Зачем вам яхтенный клуб? Зачем эти яхты белоснежные? Вон памятник есть куда, вам пришлют еще самолетов на этом.
А теперь, дорогие наши радиослушатели, внимание, если вы голодные, уйдите от радиоприемников, уйдите от нашей трансляции, будут кулинарные
новости.
Можно
я тоже уйду?
Нет, нельзя. Паспорт нам не вернут тогда, Александр.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. И далее еще одна новость из Севастополя от Станислава Юрченко.
В Севастополе военные коки приготовили блюдо периода создания Черноморского плота.
Флота.
Флота, а я сказал плот.
Да, ты сказал плота.
Ну, похоже немного, уж простите. Блюда, которыми питались...
гамбургер.
Нет. На самом деле, вот перед тем, как мы перейдем к новости, я полез читать, что же все-таки ели в конце 18 века. Все дело в том, что роскошны были пиры при дворе и во дворцах знати. Ну и просто дворяне любили хорошо поесть. Вот мы сейчас почитаем стихотворение Державина «Евгению. Жизнь званская», где вот очень много аппетитных описаний блюд из истории и литературы, то есть краски документ того времени. «Я обозреваю стол и вижу разных блюд. Цветник, поставленный узором, багряная ветчина, зеленый щи с желтком, румяный желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь и край, с голубым пером, там щука пестрая, прекрасный, прекрасный, потому что взор манят мой вкус, но не обильем иль чуждых стран приправой, и что опрятно все и представляет Русь, припас домашний, свежий, здравый». Я отвечу, что со времен Екатерины в России становится как раз таки модная французская кухня, которая полностью изменило застолье. Что это означает? Люди перестали жрать, простите меня, по-другому не сказать, мясо руками, вот, при помощи кинжала, который они носили за поясом, появляются ножи, появляются как раз-таки маленькие ножики в тот момент, пищу наконец-таки начинают резать на какие-то маленькие кусочки, что было очень странным для людей. Тогда появляются названия такие странные блюд, как суп, пюре, рулет, паштет, соус, котлета.
И смузи.
Нет, устрицы, омары. Вот, и сервировать стол как раз-таки только тогда впервые начали, но давайте узнаем,
ты уверен точно, что смузи не тогда появилось?
Нет, Александр.
Хорошо.
Давайте узнаем, чем же кормили все-таки коки. Я процитирую. «Особенностью приготовления пищи в то время было отсутствие холодильных установок. Соответственно, условий для длительного хранения продуктов на корабле не было, поэтому ингредиенты для блюд хранились в просоленном или засушенном состоянии. Обстрительных установок в тот период тоже не было, поэтому пресная вода на борту была дефицитной. И для приготовления пищи использовали в минимальном объеме.
Вот так, ну и хорошо, да, ты все это к чему ведешь вообще?
К тому, что нам они не прописали все же, чем кормили людей. Вот, ага. Но давайте мы с вами подумаем, были ли там омары?
Не уверен.
Раки.
Но в Черном море теоретически мне тяжело вообще представить соленых раков. Ну, в смысле, крабы, может быть, да,
ветчина. Зеленые щи с желтком.
Вряд ли тоже, конечно.
Ну, то есть, по факту, скорее всего, они ели какую-то солонину.
Я думаю, ели какую-то солонину.
И какую-то похлёбку морскую, очень-очень солёную.
Вряд ли. То есть, ты знаешь, на самом деле, я читал вот рацион, например, казаков 18-го столетия, я понимаю, что в основном это была там вот солонина какая-то, там вяленое мясо, и сало, и сухари, да, то есть это было в основном, немножко еще каких-либо круп.
Ну, не кормили же они в Севастополе салом людей.
Ну да, но может быть и кормили, потому что все-таки достаточно, ну слушай, достаточно это такой продукт, который хранился достаточно долгое время, так же как и там вяленое мясо, ну и так далее. Поэтому ну окей, хорошо, ну прошел конкурс. Давай про скандал Про скандал этой
главный
недели.
Скандал,
наверное,
этой,
да,
недели, мы, ну, не точнее, побоимся этого,
скажем,
слова.
Скажем так, конца прошлой недели и начало... Ну, и скандалом стал действительно на этой неделе. Итак, депутат Госдумы России, экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская и еще один депутат Госдумы России из оккупированного Крыма Руслан Бальбек в составе российской делегации участвовали в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Стамбуле.
Ну вот, вот объясните мне, вот опять-таки, я каждый раз в эфире этой передачи, то есть одним и тем же вопросом, ну вот как получается у крымчан не по украинским документам шастать по иностранным территориям? Ну вот Турция все-таки это вполне себе европейское государство, как они
себя
пытаются считать.
У меня, мы можем только предполагать. Мы можем предполагать, что у господина Бальбека и у госпожи Поклонской уже давно не, там, не указано место выдачи этих паспортов, уже у них есть много этих российских паспортов, и там указано место выдачи паспорта Москва, например, потому что, скорее всего, они там имеют и место регистрации своей постоянной, потому что они уже несколько лет вот числятся депутатами этого российского парламента.
И будем честны, кто в Турции знает, кто такие Поклонская и Бальбек? Ну, два каких-то непонятных человека. Вот. Это же не какие-то всемирные звезды.
Ну, возможно. Возможно.
Хорошо, но Министерство иностранных дел Украины уже успело направить ноту протеста Турции в связи с этим, но ответных комментариев пока не было. Ранее в Анкаре на официальном уровне многократно подчеркивали приверженность территориальной целостности Украины, не признавая аннексию Крыма России. Руслан Бальбек на своей странице в Facebook публиковал фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, рассказав о теплом приеме. Из его слов следовало, что крымские визитеры лично не общались с главой турецкого государства, но зато селфи сделать успели. Поклонская публиковала в Фейсбуке фотографию рукопожатия с Эрдоганом. В Меджлисе Крымского народа назвали турецкий визит Поклонской и Бальбека провокацией, целью которой является подрыв украино-турецких отношений. По словам спикера МИДа Украины Екатерины Зеленко, посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция. В то же время посол уточнил, что МИД Турции не привлекался к списку, к формированию списков участников форума.
Ну, тут на самом деле крымского в этой новости не так-то еще много. Ну, за исключением того, что эти люди и Поклонская и Бальбек, они действительно, они сами из Крыма, да, и они сейчас избраны в Госдуму соседней России. То есть они являются, де-факто, они являются депутатами этого. Но тут другой еще момент. Понимаешь, сейчас Поклонскую ее перевели в Комитет по международным отношениям Государственной Думы. И мы сейчас увидим вообще, а вот будут ли ее принимать в других странах. Вот будут ли ее принимать в других странах, например, в странах Европейского Союза? Вот туда она поедет или нет?
Хороший вопрос. Сможет ли она туда поехать? Потому что вот на самом деле я, хоть и крымчанин, я могу поехать в Турцию вполне легко по своему просто обычному даже паспорту. У меня уже ID-карта, вот, и по ней можно спокойно смотаться в Турцию. Для этого не нужно выдумывать какие-то суперспециальные дипломатические документы, которые выдаются прямо там в Москве обходными путями.
Хорошо, посмотрим. Ну, а тем временем еще одна новость про Наталью Поклонскую. Она указала Ксении Собчак на отсутствие должного воспитания. Почему так? Да, потому что общественный деятель, ну, поскольку и политик, да, поскольку была кандидатом в президенты, Ксения Собчак в своем личном блоге «Кровавая барыня» раскритиковала внешний вид представителей российского истеблишмента. Под критику попала депутат Госдумы из оккупированного Крыма Наталья Поклонская. Цитирую, месяц назад Наталья Поклонская перешла работать под начало небезызвестного Леонида Слуцкого и теперь, видимо, вынуждена носить юбки подлиннее, чтобы новый начальник не переименовал няшку в зайчутку и не хватал ее за причинное место. Боже!
Я объясню, потому
что они вообще обсуждают?
Леонид Слуцкий – это депутат, который когда-то был скандал в Госдуме России, когда он полапал или отпустил какой-то очень пошлый комментарий в сторону журналистки. После этого были небольшие протесты журналистов против того, что какое он имеет право так себя некрасиво вести. Ага. Эти протесты ничем не закончились, понятное дело. Ну, это же в России. Чего они там думали? Вот в России журналисты – бесправные существа, вот, власть имущие могут делать с ними, что хотят.
Понятно. То есть был какой-то у этого господина Слуцкого, у него был,
Залет, скажем так.
Ну, да, понятно. Теперь понятно. Но, значит, критика Ксении Собчак не осталась без ответа Поклонской. Госпожа Поклонская сказала, что следует. Не сказала, написала. Лично я уважительно отношусь к стилю одежды Ксении, считаю привлекательной женщиной. Мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо извительного высказывания в отношении женщины или мужчины. Навальная. Это написала она у себя Поклонска в телеграм-канале. Также отметила, что члены Комитета Госдумы по международным делам озабочены куда более серьезными вопросами, далекими от длины юбок, а тем более переживаний Собчак и журналисток «Дождя», BBC и RTVI. Ну, вот такие вот новости.
Но при этом комментирует же она, получается.
Ну да, а что делать? Слушай, мы комментируем этот бред весь, к сожалению. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. Не переключайтесь, через несколько секунд мы продолжим.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
С вами «Крымский пармезан», Александр Янковский, Станислав Юрченко, и мы переходим к моему самому любимому и крутому блоку новостей про самый лучший город, про город Керчь.
Я думал, ты сейчас скажешь про город Джанкой, например, да, про самый лучший город на Земле и про знаменитые джанкойские пляжи.
Я думал, вы уже скажете Феодосию, как свой родной и любимый город.
Этот город вообще вне, не то чтобы вне конкурса, он просто вне подозрения. Потому что там вот не делают, знаешь, такие дела вот темные, я бы даже сказал, как вот собираются сделать в Керчи.
Ой-ой-ой.
Да, что Керчь, там у вас? У вас не... собираются вообще музыку включать в фонтанах. Это что такое вообще?
Причем не абы какую, а вот они сейчас собираются, что там ставить, Буратино, Бон Джови или Лепса. Объясняю, экс-глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин пригласил жителей города принять участие в интерактивном голосовании по выбору того, какая же будет озвучка в светомузыкальном фонтанном комплексе, который строят в Комсомольском парке. Реализация программы, это называется формирование комфортной городской среды. То есть, как вы думаете, комфортное ли место посидеть и отдохнуть у фонтана, когда там Лепс верит «Рюмка водки на столе!» или музыка из Буратино? Мне, например, фонтаны лично очень нравятся, потому что можно прийти и как раз и не слышать шум города, машин, людей, там, стройки. Ты сидишь, слушаешь вот просто шум бегущей воды, и это прекрасно, это релакс, это чил. А если на тебя еще эта фигня гаркает чем-то, это как-то, по-моему, не очень хорошо.
Слушай, у вас же море есть. Или нет? Может быть, я ошибаюсь.
У нас
может
их целых
быть.
Два, между
два.
Прочим.
А зачем вам еще фонтан, еще вода? Вам зачем вы сырость разводите вообще везде? Хватит вам. Хочешь море посмотреть, как вода накатывается на берег? Иди на море вообще. Фонтан им подавай. Нет, все, Буратино. Давай так, я решил, пусть будет что-нибудь из Буратино.
Я оглашу весь список. Это мелодия Бон Джови «It's My Life». Все, я думаю, слышали
это
попсовую песню.
Это тоже в Буратино была, да?
Да, возможно.
Так.
Музыка из фильма «Пираты Карибского моря». Григорий Лепс «Самый лучший день», песни из кинофильма «Буратино» и Игорь Тальков «Чистые пруды». Это вы за Буратино, да?
Я абсолютно исключительно за Буратино. Как бы, ну, слушай, он деревянный, все вокруг у вас там тоже такое неметаллическое, поэтому почему бы нет?
Не, ну, будь это, например, Феодосия, да, я бы сказал обязательно, что это должен быть фонтан с музыкой из «Пиратов Карибского моря», потому что, мне кажется, работорговческий рынок в кафе, так. Вот такая музыка.
Так,
это
понятно,
как...
хорошо.
Да,
но
это было бы логично.
Я вот, честно говоря, я уже даже не помню, потому что цветомузыкальный фонтан Феодосии, он был еще во времена моего детства, в 70-е годы.
А
да?
Вы только дошли, получается?
Да, вы только дошли до этого. Я подозреваю даже, что, может быть, вы как-то тайно, керчане, ночью вывезли его из Феодосии, перевезли к себе, распилили на части, вот как там, знаешь, в Севастополь собираются памятник привезти из самолетов, который состоит, распилили и привезли. Так вы, наверное, точно так же распилили и теперь будете его монтировать. Так вот, я вам скажу, музыка там уже есть, как бы не напрягайтесь. Что еще интересного
вот,
в Керчи?
То есть это то, что появится в Керчи. Угу. Исчезнут советские аттракционы. Да-да-да. Сейчас демонтируют колесо обозрения. Вслед за ним и все остальные советские аттракционы будут демонтированы. Чтобы вы понимали, это один из символов набережной. То есть это вот для меня тоже с детства. Я там катался в самого там, маленького возраста всех этих аттракционов. Моя мать на них каталась. То есть они стоят и стоят с советских времен. И они, во-первых, они красивые. То есть это уже часть какого-то архитектурного ансамбля набережной.
Это приблизительно так же, вот знаешь, как часть уже отдыха в Ялте стали вот это добродушие вот этих людей, которые сдают квартиры в этом городе. Которые так смотрят на тебя и сразу же как бы считают там в два или в три раза умножить ценник. Вот приблизительно так, да? Так у вас вот эти вот памятники. Это же, в принципе, памятники уже, да?
На самом деле, слушайте, так это же декоммунизация идет. Это памятники советской эпохи уничтожают. На самом деле, в Керчи высказывались предположения о том, что будет эта конструкция восстанавливаться, но власти сразу заявили, что нет, аттракционы закрыли, и какие-то местные говорят, что это хорошо, какие-то говорят, что это плохо, потому что где же дети теперь будут отдыхать, другие говорят, что они и так были опасны, на самом деле никаких происшествий с этими аттракционами не случилось. случалось год за годами, в мониторе Керченские новости не было ни одной проблемы с ними, как ни странно.
Я предполагаю, что это произошло... Да, что, Стас?
Я вот хотел рассказать историю, которую мне рассказал мой отец. Он был радиоведущим на Керченском местном радио. У них была тоже юмористическая передача, правда, не как у нас еженедельная, а ежедневная, вот. Поэтому приходилось выдумывать гораздо больше, тем более это было еще до 2014 года. Смешных новостей происходило гораздо меньше. Они что делали? Они иногда устраивали
опросы.
Они
сами делали эти новости.
Да, они звонили людям и спрашивали. Вот, например, появился новый проект Керченского моста. По его формату он попадает в Керчь, но для этого придется снести все аттракционы на набережной. Вы с этим согласны или нет? И где-то 70% людей выбрали, что все же, ну, как бы, да, мы согласны, потому что аттракционы — это прекрасно, это вот великолепно, но мост-то хочется больше. 30% сказали, нет, оставьте аттракционы, мост может и в другое место зайти. Вот
а сейчас, видимо, решили совместить, да?
Да, мой отец пишет, что суровый и беспощадный русский мир, каруселей не будет, зато появится отличная площадка для хороводов.
Хороводы – это хороший аттракцион. У меня есть предположение вообще, почему сносят все эти аттракционы советской эпохи и в Керчи на набережной. Дело в том, что стало известно, что самое высокое колесо обозрения будет построено в Евпатории. А знаешь, как-то вот керчане, они не привыкли быть вторыми. Лучше уж у нас, говорят, вообще никаких аттракционов не будет, чем у нас будет там более низкое колесо, чем для обозрения, чем в Евпатории в этой.
Да, но технически, ну, опять-таки, это не в Крыму, это в Севастополе, там было выше колесо обозрения, потому что оно стояло как раз-таки на высоте. Если Керченское стояло на набережной внизу, да, то, ну, но по факту все колеса обозрения, можно так сказать, да, в Крыму были одинакового размера, это какой-то стандартный советский
гос. В Евпатории теперь поставят побольше. Но в Евпатории есть и другие хорошие новости. Например, там житель этого города умудрился расплатиться в кафе сувенирными рублями.
Да.
Вот молодец вообще. Я, слушай, как, значит, правда, ненадолго его хватило, такой выгодки, потому что его задержали сотрудники Росгвардии. В Евпатории, в одном из кафе, посетитель расплатился за оказанные услуги двумя сувенирными денежными купюрами номиналом по 1000 рублей каждая, которые не являются платежным средством, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии. И сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса.
Ну, с моей точки зрения, все российские купюры в Крыму, они сувенирные, потому что Крым – это украинская территория. Получается, официальная валюта, которая там единственная может быть, это украинская гривна. Вот, и поэтому покупка любой российской купюры в Крыму – это по факту они расплачиваются сувенирными деньгами. Так чем же он подумал, почему уже не платить тогда настоящими рублями? Можно же фальшивые выдать.
Ну да, хорошая идея. Так, что у нас еще интересного было? Вот чемпионат какой-то прошел в Крыму.
По рубке шашкой, да. Мне даже пришлось полезть в Google, чтобы узнать несколько вещей. В Советском, да, есть такой поселок в Крыму, там прошел чемпионат по рубке шашкой Казарла. Казарла – это вообще-то общее самоназвание этнических казаков. То есть они так захотели называться, вот и называются.
Казарла? Может, Казарла?
Казарла.
Это... Да?
Казарла. Как скажете, так и будет, вам разрешаю.
Да, окей, хорошо, так.
Вот, участвовало там местное казачество, они демонстрировали свои умения в разных категориях сложности. Рубка одной или нескольких мишеней на стойке, рубка лозы меж веток и под шапкой рубка. Что такое рубка под шапкой, я, например, не знал. Мне пришлось посмотреть видео, оказывается, что ставят лозу, на лозу сверху ставят шапку. И после этого казак рубит лозу так, чтобы шапка после этого из кусочка, который отпал, упала на следующий. То есть, чем больше ты удачно ударишь шашкой по этой лозе, тем больше шапка это будет падать с одного куска на другой. Вот, вот таким вот они развлекаются.
Ясно. Ну, когда будет у вас чемпионат там проводиться по рубке шахматами, можешь меня позвать. Шашками я точно участвовать не буду.
А нарды?
Ну, тоже неплохо. Еще одна хорошая новость из Крыма. В районе Белогорска на старой Симферопольской трассе появилось НЛО.
Опять?
Да. Незваные гости Крыма стали свидетелями непонятного явления, когда, по их словам, из земли светился серый столб достаточно длительное время, а потом исчез. Об этом сообщает портал Керчь.ФМ со ссылкой на слова очевидца. Крымский уфолог Антон Анфалов летом этого года в интервью «Вестям Крым» рассказал о крымских аномалиях и городах пришельцев в Крыму. «Я не скажу, что был под впечатлением, но когда ехал через Белогорск, всей семьей наблюдал примерно в паре километров от дороги столб серого света. Это не было похоже на луч солнца или столб дыма от костра. Длилось все минуты две, а потом все исчезло», рассказал вот вот, видишь, как бы очевидец.
Я вот отмечу две вещи, если вы меня простите. Нет, не простите, я знаю, но я все равно отмечу. Первое, что чаще всего свидетелями тех самых НЛО в Крыму являются не сами крымчане, а на самом деле гости Крыма. Просто это уже третья или четвертая новость подобная за полгода, вот, и каждый раз это вот те самые непрошенные гости Крыма. А второе, вот нам каждый раз не объясняют, как много они бы знакомы с прекрасным крымским вином и с прекрасными крымскими травами.
Ты имеешь в виду прекрасное крымское вино, боярышник, да, как бы. Слушай, а какой, кстати, да, ну это отдельная программа и тема для отдельного разговора. Вообще, какой сорт боярышника лучше подходит для изготовления того или иного крымского вина после 2014 года? В любом случае, у нас есть еще одна новость туризма. Крым, оказывается, уже не пользуется спросом на новогодние праздники. И он не пользуется спросом не только в Украине, но и в соседней России. Дело в том, что такие данные приводят онлайн-сервис по поиску и бронированию туров travelata.ru. И собрали они эти данные на основе сводного анализа результатов продаж туристических пакетов от 120 российских туроператоров. По объему продаж на новогодние даты Россия замыкает топ-5 самых популярных направлений. По мнению экспертов, это хороший результат. Тем более, что в отличие от зарубежных направлений, поездки по России туристы, как правило, организовывают самостоятельно. То есть реальный интерес, они говорят, якобы к внутреннему туризму еще выше. Ну, в общем, пик продаж, значит, еще он впереди, но лидеры продаж уже известны, вряд ли изменятся. Это Краснодарский край, россияне хотят на Новый год туда ехать, это Красная Поляна и Сочи, Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг, я даже не знаю, где это, но это не важно, в принципе, и Карелия. И пока наблюдается минимальный рост спроса на новогодние туры, не более 2%, но в ноябре, прогнозируют специалисты, этот показатель подрастет не менее чем на 20%. Некоторые туроператоры ожидают рост в 1,5 раза, но в любом случае Крым не входит в список вот этих вот местоположений, дестинаций, как это говорят представители турфирм, куда поедут россияне на новогодние праздники.
И это хорошо, будет что праздновать на этих выходных, меньше будет туристов в Крыму, наконец крымчане смогут отдохнуть на новогодние праздники. А не работать на этих туристов. Вот. И опять-таки, я понимаю, почему спрос упал, Александр. Но если там такой плохой мобильный интернет, что же им там делать? Смогут посмотреть с телефона выступление президента соседней России?
Ты думаешь, они такие маньяки, что они смотрят своего президента еще и в Ютьюбе? То есть им не хватает его по телевизору и с любого утюга. Им еще нужно, чтобы еще и на него смотреть в Ютьюбе.
Судя по тому, какие цифры у всяких ютуб-блогеров в российских, вот, и всех этих исполнителей, то да, россияне в Ютьюбе проводят очень много времени. И, кстати, к Ютубу. В Ютубе еще много времени, оказывается, проводит российская налоговая служба Крыма. Как мы это смогли узнать? Потому что они нашли серого фермера по видео в Ютуб. Знаете, если они смотрят видосики на Ютубе, Опа, чувак, а ты налоги не платишь. Ага. Объясняю, что было. Один из жителей села Танковое выращивает саженцы фундука на 10 собственных земельных участках. Ну, а после этого продает в Крыму и за его пределами, занимаясь рекламой своей продукции. Он зарегистрировал YouTube-канал, вот, и на нем все это рассказывал и показывал. Ну и, получается, сотрудники ведомства попали на этот YouTube-канал и установили полное отсутствие оформления разрешительных документов на ведение бизнеса и предъявили доказательства нарушения добровольцам. Ну вот, по факту, он сам себя издал.
То есть, в принципе, он как бы, да, это... Ты знаешь, на самом же деле ничего нового нет. Раньше, где-то там в 90-е годы, налоговая что делала? Наша набрала такие газеты, если помнишь, были «Крымские сорока» и «ВДВ», помню. Вот такие, да, газеты с частными объявлениями, просто-напросто искали. Если там появлялись объявления, повторялись из раза в раз, из номера в номер, там, не знаю, продается там какие-нибудь там, ну, вот животные или там саженцы, они точно так же звонили и потом туда ехали. Но сейчас стало еще проще, видишь, они, тут есть как бы YouTube и другие социальные сети, даже не надо уже покупать газеты, объявления, они могут просто-напросто следить за своими подопечными непосредственно в в социальных сетях. Кстати, может быть, многим нашим слушателям будет интересно, что вот индивидуальные предприниматели на территории Крыма, который сейчас оккупирован Россией, они обязаны платить социальный взнос в размере 36 тысяч рублей в год. То есть неважно, работаешь ты, есть у тебя доход или нет у тебя дохода, ты все равно обязан заплатить 36 тысяч рублей в год. Это приблизительно 14 тысяч гривен. То есть сумма немаленькая. И никого не интересует. А может быть, у тебя не только в этом месяце, а вообще этим летом не было никакого дохода.
То есть хороший сезон, плохой сезон, все равно платишь.
Да, вот так вот. А что, у нас... Давай еще какую-нибудь новость и будем на этом заканчивать.
Хорошая новость из Керчи. Давайте вернемся в нее.
Давай.
За слив нечистот в реку Мелек-Чесми юридическое лицо заплатит более миллиона рублей. Да-да-да, инспекторы подконтрольного России Министерства экологии и природных ресурсов Крыма...
Все понятно, заплатишь, значит,
заплатят.
Провели
рейд, вот и выяснили, что в прекрасную речку Мелек-Чесми, которую и речкой язык не поднимается у многих вот назвать, сливали, оказывается, огромное количество нечистот.
Слушай, так они повышали просто уровень этой речки, воды как бы в ней. Вот, собственно говоря, хоть на речку стало похоже. Это программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский, Станислав Юрченко. И мы встретимся с вами, я надеюсь, через неделю. Всего вам доброго!